Часть пятая. Две искусственные массы. Церковь и войско. Относительно морфологии масс мы помним, что можно различать очень многие виды масс и самые противоположные направления в принципе их классификации. Есть массы, существующие очень непродолжительное время и существующие очень долго. Гомогенные массы, состоящие из однородных индивидов, и негомогенные. Естественные массы и искусственные, требующие для своего сохранения внешнего насилия, примитивные массы и расчлененные, высокоорганизованные. Но из некоторых соображений, цель которых еще скрыта, мы хотели бы придать особое значение делению, которому у авторов уделено слишком мало внимания. Я имею в виду массы без вождей и массы, имеющие вождей. В противоположность обычному навыку, наше исследование берет исходным пунктом не простую относительную массу, а высокоорганизованные, долго существующие искусственные массы. Интереснейшими примерами таких образований являются церковь, община верующих, и армия, войско. Церковь и войско – суть искусственные массы. Чтобы сохранить их от распада и предупредить изменения в их структуре, применяется определенное внешнее насилие. Обычно не справляются и не предоставляют человеку свободного права на вступление в такую массу. Попытка выступления из нее обычно преследуется или связана с совершенно определенными условиями. Почему эти общественные образования нуждаются в таких особых, обеспечивающих мероприятиях? Этот вопрос выходит в настоящее время за пределы наших интересов. Нас интересует одно лишь обстоятельство. В этих высокоорганизованных массах, защищенных таким путем от распада, можно очень ясно подметить определенные соотношения, которые в другом месте скрыты гораздо глубже. Что касается церкви, нам выгодно было бы взять за образец католическую церковь, то в ней, как и в войске, несмотря на то, что массы эти столь различные, существует одно и то же ложное убеждение, иллюзия, что глава в католической церкви Христос, в армии главнокомандующий, любит одинаково всех индивидов, входящих в массу. От этой иллюзии зависит все. Если она исчезнет, тогда немедленно, поскольку позволят внешние условия, распадутся как церковь, так и войско. Относительно этой одинаковой любви Христа сказано прямо: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из своих братьев моих меньших, то сделали мне». Он относится к каждому из индивидов, составляющих массу. Как добрый старший брат, он заменяет им отца. Все требования, предъявляемые к индивидам, являются производимыми этой любви. Церковь отличается демократизмом именно потому, что перед Христом все равны, все пользуются в одинаковой мере Его любовью. Не без глубокого основания однородность христианской общины сопоставляется с семьей, и верующие называют себя братьями во Христе, то есть братьями по любви, уделяемой им Христом. Несомненно, что связь каждого индивида с Христом является и причиной их привязанности друг к другу. То же относится и к войску. Главнокомандующий – это отец, одинаково любящий всех своих солдат. И в силу этого они объединены друг с другом товарищеской привязанностью. Войско отличается по структуре от церкви тем, что оно состоит из ступеней таких масс. Каждый командир является как бы начальником и отцом своей части, каждый унтер-офицер своего взвода. Правда, такая иерархия создана и в церкви, но она не играет в ней такой экономической роли, так как Христу приписывают больше понимания и заботливости об индивиде, чем человеку-главнокомандующему. Против этого толкования либидинозной структуры армии могут справедливо возразить, что здесь не отведено место идеям Родины, национальной славы и так далее. являющимся весьма значительным объединяющим фактором для армии. Но это другой, не столь уже простой случай массы. И как показывают примеры великих полководцев, Цезарь, Валенштейн, Наполеон, такие идеи не необходимы для прочности армии, а возможности замены вождя руководящей идеей и о соотношениях между вождем и идеей будет речь в дальнейшем. Пренебрежение этим либидинозным фактором в армии, даже в том случае, если не он один играет организующую роль, является не только теоретическим дефектом, но грозит опасностью и в практическом отношении. Прусский милитаризм, который был также не психологичен, как и немецкая наука, должен был, вероятно, узнать это во время Великой мировой войны. Военные неврозы, разлагавшие немецкую армию, являются, как известно, протестом индивида против навязанной ему роли в армии. И согласно сообщениям Симмеля, можно утверждать, что среди мотивов заболевания у простолюдина на первом месте стояло безразличное отношение к нему, его начальников. И если бы это либидинозное притязание нашло себе лучшую оценку, то, вероятно, фантастические обещания, содержащиеся в 14 пунктах американского президента, не снискали бы себе так легко веры, и верное оружие не было бы выбито из рук немецких стратегов. Заметим, что в обеих этих искусственных массах каждый индивид привязан либидинозно, с одной стороны к вождю, Христос-полководец, а с другой стороны к остальным индивидам, входящим в массу. В каком соотношении друг с другом находятся обе эти привязанности? Однородны и равноценны ли они? Как они должны быть психологически описаны? Этим мы займемся в дальнейшем. Но мы позволяем себе уже сейчас бросить авторам упрек в том, что они недостаточно оценили значение вождя для психологии масс, в то время как мы выбираем его первым объектом исследования и поставлены благодаря этому в более благоприятное положение. Нам кажется, что мы находимся на правильном пути, который поможет выяснить нам главное – проявление массовой психологии, а именно – связанность индивида в массе. Если каждый индивид испытывает столь сильную эмоциональную привязанность в двух направлениях, то нам нетрудно будет вывести из этого соотношения наблюдающуюся перемену и ограничение его личности. Указание на то, что сущность массы заключается в либидинозных привязанностях, имеющихся в ней, мы находим и в феномене паники, который может быть лучше всего изучен на военных массах. Паника возникает в том случае, если масса разлагается. Ее основная характерная черта заключается в том, что участники массы перестают внимать приказанию начальника, и что каждый человек заботится о себе, не обращая внимания на других. Взаимные привязанности перестали существовать, и возник огромный бессмысленный страх. Разумеется, и здесь легко возразить, что дело обстоит скорее наоборот. Страх якобы так силен, что он превозмогает все рассуждения и привязанности. МакДугал рассматривает даже случай паники, правда не военной, как пример указанного им повышения аффекта благодаря заразительности. Primary induction. Однако, это рационалистическое объяснение здесь совершенно неправильно. Нам нужно объяснить, почему страх так силен. Размеры опасности не могут быть причиной этого, так как та же самая армия, которая охвачена теперь страхом, может смело устоять против таких и еще больших опасностей. И для сущности паники характерно, что она не состоит ни в каком отношении к грозящей опасности. Она часто возникает по ничтожным поводам. Когда индивид в паническом ужасе заботится только о самом себе, то это свидетельствует о том, что у него перестали существовать аффективные привязанности, уменьшавшие для него до этого времени размеры опасностей. Так как он противостоит теперь опасности сам, один, отдельно от всех, то, разумеется, он ее преувеличивает. Следовательно, дело обстоит так, что панический страх предполагает ослабление либидинозной структуры массы и является правильной реакцией на это ослабление, а не наоборот, что либидинозные привязанности массы якобы разрушились от страха перед опасностью. Эти замечания отнюдь не противоречат утверждению, что страх принимает в массе чудовищные размеры благодаря индукции, заразительности. Интерпретация МакДугала очень верна для тех случаев, когда опасность реально велика и когда в массе не существует сильных эмоциональных привязанностей. Эти условия осуществляются в том случае, если, например, в театре или в цирке вспыхнет пожар. Поучительным и пригодным для наших целей случаем является вышеупомянутый случай паники в армии, когда опасность не превышает обычных размеров, часто повторявшихся и не вызывавших паники. Не следует думать, что слово «паника» употребляется в строго и точно определенных случаях. В одних случаях им обозначается всякий массовый страх, в других – страх одного человека, если страх этот безграничен. Часто этот термин сохраняется и в том случае, если вспышка страха не оправдывается вызвавшим его поводом. Если мы возьмем слово «паника» в смысле массового страха, то мы сможем провести далеко идущую аналогию. Страх индивида вызывается либо величиной опасности, либо уничтожением эмоциональных привязанностей. Либидо бесецунген. Последний случай является примером невротического страха. Также возникает и паника благодаря повышению грозящей всем опасности или благодаря исчезновению объединяющих массу эмоциональных привязанностей. И этот последний момент аналогичен невротическому страху. Если описывать панику, как это делает МакДугал, как одно из самых ярких проявлений гроуп-майнда, то получается парадокс. Массовая душа в одном из своих поразительнейших проявлений сама себя упраздняет. Нет никакого сомнения в том, что паника означает разложение массы. Ее следствием является уничтожение всякой общности, существовавшей раньше между индивидами, составлявшими массу. Типический повод для возникновения паники очень похож на то, как он изображен в пародии «Нестроя» на драму Гебеля об Юдифе и Алаферне. Там воин кричит: «Полководец потерял голову!» И после этого все ассиряне обращаются в бегство. Утрата вождя в каком-либо смысле разочарование в нем вызывают панику. Хотя бы опасность не увеличилась. С исчезновением привязанности к вождю, как правило, исчезают и взаимные привязанности индивидов, составляющих массу. Масса разлетается прахом, как ботовская слезка, у которой отломали кончик. Разложение религиозной массы наблюдать не так легко. Недавно мне попался английский роман из католической жизни, рекомендуемый лондонским епископом, под заглавием «When it was dark». Роман этот изображает искусно и, на мой взгляд, правильно возможность такого разложения религиозной массы и его последствия. Действие в романе происходит якобы в настоящее время. Образовался заговор лиц, враждебных Христу и учению Христа. Заговорщикам удалось найти в Иерусалиме гробницу. В надписи на этой гробнице Иосиф Аримафейский признается, что он из благоговения тайно унес тело Христа из гроба на третий день после его погребения и похоронил его здесь. Этим была уничтожена вера в воскресение Христа и в его божественное начало. Следствием этого археологического открытия является потрясение европейской культуры и чрезвычайный рост насилия и преступлений. Этот рост преступлений прекращается лишь после того, как был разоблачен заговор фальсификаторов. При предполагаемом здесь разложении религиозной массы на первый план выступает не страх, для которого нет повода, а эгоистические и враждебные импульсы против других лиц. Эти импульсы не могли проявиться раньше благодаря любви, которую питает Христос в одинаковой мере ко всем. Но вне этой привязанности стоят и во время Царства Христа те индивиды, которые не принадлежат к верующей общине, которые не любят Христа и которых Он не любит. Поэтому религия, хотя бы она и называлась религией любви, должна быть жестока и немилосердна к тем, кто к ней не принадлежит. В основе каждая религия является такой религией любви для всех тех, кого она объединяет. И каждой религии свойственна жестокость и нетерпимость ко всем тем, кто не является ее последователем. Поэтому не надо делать злобных упреков верующим, как бы это ни было тяжело каждому в отдельности. Неверующим и индифферентным в этом пункте психологически гораздо легче. Если эта нетерпимость не проявляется в настоящее время столь грубо и столь жестоко, как в прежние века, то из этого едва ли можно сделать вывод о смягчении человеческих нравов. Скорее всего, причину этого следует искать в непреложном ослаблении религиозных чувств и зависящих от них либидинозных привязанностей. Если место религиозной массы займет другая масса, в настоящее время это как будто удается социалистической массе, то результатом будет та же самая нетерпимость к внестоящим, как и во времена религиозных сражений. И если бы различие научных взглядов имело большое значение для массы, то тот же самый результат повторился бы и в этой области.